Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится Ира Баде, биолог, медицинский писатель. Ира, привет.
Привет.
И еще с нами на связи Аня Иванова, специалист по анализу медицинских данных. Привет.
Привет.
Вот такой компанией мы сегодня поговорим про международную классификацию болезней. Возможно, вы уже забыли, но в начале февраля была такая история, что российский Минздрав, он такой, а вот мы не будем вводить МКБ-11, останемся на международной классификации болезней 10-й редакции, потому что 11-я нам не нравится. И не нравится она им по вполне определенным таким немножко моралистским причинам. Обсудим сегодня, что это вообще такое, чем это грозит и почему об этом важно знать, важно говорить. И давайте начнем действительно вот с этой отправной точки, да, что вообще такое международная классификация болезней, почему это важно и что там такое с Минздравом случилось.
Международная классификация болезней — это такой документ, в котором Всемирная организация здравоохранения, ее эксперты, и они ее очень долго разрабатывают, эту международную классификацию, перечислены все заболевания, которые на данный момент можно поставить человеку. То есть это не обязательно, что вот там, не знаю, перечислены все степени и так далее. Нет, там, допустим, естественно, для каждой болезни существуют отдельные свои документы, отдельные свои клинические рекомендации, но в международной классификации болезней они просто все закодированы. То есть там есть специальный код для сахарного диабета, для болезней почек, для чего-то еще. То есть и они все классифицированы таким образом, чтобы врач мог... Для того, чтобы еще и упростить работу врачу, потому что врачу на 15-минутном приеме нужно вспомнить весь курс медицины и одновременно донести его до пациента. Соответственно, иногда эти критерии в том числе помогают врачу сориентироваться в диагнозе, например. То есть по этому критерию мы не проходим, значит, попробуем с этим диагнозом. Но это если кратко.
Давайте я, наверное, дополню с точки зрения того, как мы видим это как данные, почему для нас это супер важно. Я, как уже тут было сказано, как раз занимаюсь анализом медицинских и биологических данных, то есть я напрямую работаю с базами данных, которые привязаны к этим самым кодам ICD-10, ICD-11 и так далее.
И ICB — это International Classification of Diseases.
Ой, простите, да-да-да, МКБ.
Тоже самое, что МКБ.
Так вы поняли, что работаю я в основном не с российской системой, но что, возможно, тоже интересно, потому что не так давно я записала небольшой ролик, в котором рассказывала, почему остановка такого перехода — это очень большая проблема, это очень важно. И под этим роликом собралось определенное количество, безумно большое количество, ладно, скажем честно, комментариев, большая часть которых сводилась к определенным категориям. Вот мы часть из этих комментариев обсудим сегодня, мы прям с ребятами про это уже поговорили. Вот. А часть, да, это важно, что я работаю во многом с американской системой, здесь очень часто предъявляют такую претензию, что вот, значит, американцы-то не перешли на ICD-11, а вы тут почему-то возмущаетесь, что Россия не перешла на ICD-11. И, в общем, как специалист по анализу данных, я хочу сказать вот какую вещь. Во-первых, нам нужны эти коды, эти классификации, чтобы международная система, занимающаяся различными медицинскими исследованиями, могла опираться на общие точки. То есть существует огромное количество медицинских баз данных с различной генетической информацией, биологических и так далее. И все эти базы, чтобы их можно было сводить между собой, они должны иметь какие-то совместимые идентификаторы. И вот такими идентификаторами совместимыми, именно, например, могут являться коды генов, или коды заболеваний, или коды белков. Поэтому очень важно, чтобы для всех специалистов вокруг всей планеты вот эти вот системы кодов, они были одинаковые. И перейти на самом деле на систему новых кодов довольно сложно. Но это я сейчас, если буду уходить и рассказывать, почему на самом деле не все страны быстро переходят на ICD-11, в частности, почему Америка не так быстро переходит на ICD-11 и так далее. Но это, наверное, будет уже какой-то другой вопрос.
Мне нравится, что ты говоришь, да, что это вопрос такой стандартизации, да, во многом. То
да.
есть, если вы хотите уметь собрать международно, да, вот как-то совместными усилиями какой-нибудь самолет, то нужно, чтобы шурупы были как-то, ну, вот, одинакового размера, да, и понятно, если вы говорите шуруп такой-то, то это значит, что вот он именно такой длины, именно такой ширины, именно с такой резьбой, а не какой-то, как вот кому взбрело в голову какому-то местному мастеру, как-то ее нарезать, и вот, пожалуйста, да. То есть здесь такая же история работает. Нужно, чтобы врачи в разных местах ставили диагнозы по определенным критериям, чтобы мы могли сказать, сказать, вот здесь этим болеют так часто, а здесь этим же болеют не так часто. Да, и
как-то сравнивать. Я дополню немножечко еще со стороны пациента тоже, потому что если пациент особенно, он куда-то переезжает, хочет за вторым мнением, он, не знаю, там, лечился в одной стране, а потом приехал в другую страну, это необходимо, чтобы врач в одном месте понимал врача из другой страны. То есть и все эти коды, они унифицированы, и, соответственно, они могут ты одним небольшим кодом можешь передать пациенте очень много информации. Понятное дело, что все врачи потом полезут в анализы, будут смотреть, пересматривать, возможно, поставят какой-то другой свой диагноз. Но сначала ты увидишь вот этот код, там, не знаю, код, в котором закодировано, что у пациента сахарный диабет. И ты сразу передаешь очень много информации другому врачу. То есть это необходимо еще и для пациента, потому что пациент, возможно, он что-то не знает, что-то забыл. Он, это нормально, что человек, который даже болеет чем-то, какой-то хронической болезнью, он все равно может не знать чего-то о своем заболевании. А в этом коде уже закодировано очень много информации.
Я думаю, тут еще важно сказать, да, Аня, ты это произнесла, что вообще-то переход на новую классификацию болезни — это длительный процесс, и многие сейчас уже забыли, но вообще МКБ-11 появилась в 2018 году, да, если я правильно помню, впервые, да, ее представила ВОЗ вот в 2018, то есть уже 6 лет назад как. То есть она не то чтобы новая, да, просто переход Россия начала в 2018 же году, и он был, или в 22-м году, по-моему, в 22-м даже, и он, да, она начала переход в 2022 году, и рассчитан был на 3 года, и вот в 2024 году, в феврале, они такие, а мы не будем переходить, если я вот сейчас правильно эту историю воспроизвожу, по-моему, это так было.
Примерно так и было, да.
Да, и прикол-то в том, да, что классификация болезни вышла уже довольно давно, и действительно переход занимает какое-то время, и это связано не просто с тем, что это какая-то бюрократическая проволочка или еще что-то, это связано с тем, что нужно обновить те программы, да, которыми пользуются врачи в больницах, стационарах, там еще где-то, куда они будут и как они будут заносить эти новые кодификации этих болезней, старую брать, новое добавить, да, это все большая работа и, конечно же, требует времени. При том, что международная классификация болезни 10-я редакция, она вышла вообще в 90-м году. То есть там 30 лет назад, да? Или сколько,
да, в 90-м, ты правильно говоришь.
Да, в 90-м.
Больше 30 лет назад, страшно подумать. И вот мы как бы ей до сих пор пользуемся, и получается, что отказ России переходить на 11-ю классификацию — это не просто шаг назад, типа на 2 года, да, когда про это стали говорить, и даже не на 6 лет, когда она только вышла, а, считай, на 30 лет.
Ну, вроде как так. Есть тут еще один момент, про который не очень часто упоминается, но он очень важен, потому что обеспечение льготных категорий граждан, очень так страшно говорю, обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами происходит на основании кодов МКБ, которые должны быть указаны в специализированных клинических рекомендациях. Если этого кода по МКБ нет, то, соответственно, пациент не получает лечение льготно. А иногда это речь идет, например, о... ну, очень часто происходит, например, с ревматическими заболеваниями, когда очень сложно поставить диагноз, и, допустим, у пациента очень сложное заболевание, но есть всего, допустим, там 2 кода, которые обеспечиваются лекарственными препаратами нового поколения, там какие-нибудь МАБы, там, не знаю, какие-нибудь антитела к интерлейкину 100-500-му. И это новые препараты, которые действительно могут помочь пациенту с его состоянием, но его состояние не подходит под определенный код, который есть в МКБ-10, ну, который, например, указан в МКБ-11, и, соответственно, пациент не может получить лечение, и ему необходимо тратить большое количество денег, то есть речь идет о сотнях тысяч рублей, о сотнях тысяч, даже, может быть, и евро в некоторых случаях. Ему нужно тратить эти деньги самостоятельно, хотя, согласно как бы законодательству, он может получать эти препараты бесплатно, если только у него есть вот этот вот заветный код. И очень часто бывает такая ситуация, когда врачи просто думают, так, как бы нам впихнуть этого пациента в нужный код? И, соответственно, больше кодов — это лучше. И в МКБ-11 как раз-таки кодов гораздо больше, чем в МКБ-10. То есть мы еще больше специализируемся в разные-разные направления.
В общем, здесь нужно обязательно добавить, что с этим пациентом будет дальше. Вот пациент, про которого рассказывает Ира, который тратит сотни тысяч рублей, а то и евро или долларов, этот пациент будет заложником этой ситуации, из которой он не выйдет никогда. Потому что если данного кода нет, то пациент невидимка. его заболевание, которое у него может быть, его не существует для системы. Это значит, что государство не будет спонсировать исследования в этой сфере. Это значит, что государство не будет спонсировать исследования для придумывания препаратов от его заболевания. И даже если в этот момент в других странах уже существуют варианты лечения для этого человека, то даже законодательного проведения приема этого препарата для использования на территории Российской Федерации его тоже не будет. Таким образом, человек не просто в моменте тратит много денег, он будет продолжать тратить много денег, потому что если кода нет, человек для системы невидимка, все люди с таким же диагнозом для системы невидимка, а раз нет таких людей, то и нет такой проблемы. Раз нет такой проблемы, то мы не будем ее решать. И это ведет нас в настоящий тупик, в ловушку, в которой просто окажется человек, и это будет очень сильно влиять на его жизнь.
Можно было бы еще подумать, что новая классификация болезни — это некоторое такое противодействие, что ли, против того, чтобы врачи ставили те диагнозы, которые не существуют. Да, и, ну вот есть кодификация в МКБ, а чего нету, то не ставь, да, раз его нету в МКБ. Но, как мы знаем, на практике в МКБ-10 тоже нету ни дисбактериоза, ни чего там еще, вегетососудистой дистонии, да, но как ставили, так и ставят, просто потому что...
Аспергера, по-моему, в том же МКБ-10 уже просто нету.
Да, а вот, кстати, по-моему, есть. Это ладно. Это, знаешь, это хотя бы что-то близкое к реальному состоянию.
В
МКБ-10
не по-современному, например, кодируется стадии ВИЧ. Вот это тоже важный вопрос.
Я могу тут немножечко вступиться за вегетососудистую дистонию. Обычно ставят расстройство вегетативной нервной системы. Что может значить все, что угодно. То есть мы опять же приходим к тому, что...
Слушай, и у меня, судя по комментариям, половине России ставили... Русскоговорящих, как минимум, половине русскоговорящих ставили ВСД в жизни.
Я могу сказать, что в какой-то момент, когда я приехала, у меня всю жизнь стояла ВСД, естественно. Потом мне поставили нейроциркуляторную дистонию, что, по сути, означает то же самое, только другими словами. Вот,
звучит солиднее зато.
Да, конечно, нейроциркуляторное, как бы то же самое, что вегетососудистое, но смысл в том, что расстройство вегетативной нервной системы — это немножечко другая вещь, и как бы она используется немножко для другого. И я тут хочу добавить по поводу того, что врачи не ставят какие-то определенные... Чтобы врачи не ставили какие-то определенные диагнозы, так они могут их и так не ставить. Ну, типа, их никто не заставляет их ставить. В этом-то и весь прикол. У тебя есть большое количество кодов, и ты можешь использовать их или не использовать их, потому что медицина в любом случае, как бы мы ни пытались уйти от субъективности, это довольно субъективная штука, особенно в таких вещах, по поводу которых больше всего и переживают чиновники. То есть это психиатрия. Они очень сильно переживают по поводу психиатрических диагнозов, по поводу заболеваний, которые так, ну, состояний, которые связаны с сексуальным поведением, вы можете эти коды не использовать. То есть, условно, ты приходишь, там, у тебя шведский стол, ты что, себе все положишь? Ну, понятно, хорошо, обычно все кладут, хорошо, плохой пример, но как бы тебя никто не заставляет, ты сам это выбираешь, что я хочу попробовать все. Но если, допустим, у тебя на что-то аллергия, ты же не возьмешь это, там, у моей подруги, например, у нее аллергия на креветки. Вот как бы ты ее креветками не заманивал, как бы она их не съест. То же самое, если у тебя прям такая супер аллергия на какой-то определенный код, ну не ставь его. Человек просто пойдет к другому врачу, если он, ему не нравится твое решение, он пойдет к другому врачу, и другой врач его поставит. В чем проблема?
Кстати говоря,
Ира, я рад, что ты... Да, я просто быстро скажу. Ага. Я очень рад, что Ира перешла вот именно на эту часть про то, почему вдруг российским чиновникам так взъелось вот на именно какие-то конкретные вещи. Давайте просто общий такой вопрос задам. Я не знаю, Аня, ты в рамках него хочешь высказаться или что-то еще добавить? Ну, что
у меня два поинта созрело.
Я просто так вброшу этот вопрос, и пока его оставлю, если что, подвешенным, или сам потом на него отвечу. А почему вообще положение вот такой медицинской классификации становится предметом для таких моральных конфликтов? Да, вы в этом видите, что это просто сиюминутное такое решение в духе направления там, движения российской власти, да, что это просто удобный предмет для политизации? да, что вот, ну, что, по сути, политизировали классификацию болезней для того, чтобы использовать, да, вот в каких-то сиюминутных политических целях, потому что, да, еще два года назад, когда она только появилась, вроде не было особо таких разговоров, ну, и уж тем более в 2018 году про это мало говорили, что, о, там, значит, трансгендеризм как-то исчезнет или еще что-то, да, что там исчезло, про педофилию что-нибудь сказать. Кажется, этого не было раньше и сейчас появилось просто потому, что это удобно. По крайней мере, у меня такое возникло ощущение.
Короче, давай тогда начну сначала отвечать на твой вопрос, потом я дополню Иру, а потом я скажу важную штуку, про которую вообще очень мало кто думает, когда говорят про все это. Значит, во-первых, отвечая на твой вопрос. Когда только появились новости о том, что Россия отказывается, если ты начинаешь гуглить про это по-русски, или, как мне посоветовали читатели, по-русски лучше яндексить, значит, если ты начинаешь гуглить по-русски, то чаще всего ты находишь абсолютно никак не связанные с медициной статьи на русском языке, а какие-то вот смешные там. И в них всегда написано, вот, значит, мы отказываемся, потому что мы там не МКБ-11 не соответствует нашим ценностям традиционным и так далее. И это прям цитаты. Но если ты начинаешь более глубоко копаться и разбираться, например, почему США не переходят на ICD-11, вот прям сейчас. Они переход начали, но они, например, говорят, что раньше, чем в 2026 году, они на него до конца не перейдут. И если мы начинаем разбираться, почему вот те же самые США не перешли, оказывается, что они очень медленно и столько лет заложили в переход, потому что на сам этот переход вообще-то требуется большое количество обученных специалистов, которые смогут работать с новой системой. Нужно будет внедрить в использование абсолютно новый софт, новые тулы, подключение к новым базам данных. Нужно будет это все, значит, во-первых, перевести, и перевести этот перевод весь, задокументировать, заверить, что это реально действительно перевод, который мы признаем, потому что на данный момент существует тот же самый ICD-11 официально только на китайском, на арабском, на английском и, кажется, на французском. На русском официального перевода нет, он есть в сети, но он не считается официальным. Так вот, я предлагаю посмотреть на этот вопрос немножко по-другому. А что, если остановка перехода вот этим вот для несоответствия традиционным ценностям, это просто выгодный популистский тезис, который вовремя подвернулся под руку, и его стали использовать, чтобы на самом деле этим прикрыть отсутствие возможности финансирования настоящего перехода? Потому что, как мы уже обсудили, переход вообще-то требует огромных денег. Денег, которые, возможно, государство именно на это выделять пока не готово. И вот дополняя теперь из этого, прям из этой точки, дополняя то, что говорила Ира по поводу, почему бы не взять классификацию новую, но просто ее изменить под то, что тебе нужно, вообще-то именно так большинство стран и делает. Например, та же самая ICD-10 не принята, например, той же самой Канадой в ее базовом варианте. В Канаде действует ICD-CA. ICD-10-CA, то есть как бы Канада. И это тоже просто вариант того, как, какие там статистические события более вероятны на территории Канады. То же самое есть для некоторых еще стран. То есть у них есть свои, есть отдельная классификация ICD-10, вариант для Австралии, который был принят, например, после этого Новой Зеландии, Ирландии и, кажется, Арабскими Эмиратами. Ну, то есть вы всегда можете взять за базис что-то, сделать к нему модификации, и в этой парадигме, раз вы можете так сделать, вам ничего не мешает просто взять ICD-11, взять из нее все классное про классификацию пороков сердца, про новую классификацию раков кожи, про совместимость. Вообще-то, кроме того, что вот мы все время про медицину говорим, но важно то, что идентификаторы ICD-11, МКБ-11, они вообще-то связаны с другими глобальными базами данных. Например, МКБ-коды связаны напрямую с базой, в которой хранится информация про антибиотикорезистентность разных бактерий к разным антибиотикам. И это значит, если вы не используете самую свежую версию вот этих вот классификаторов, вы не можете вовремя поставлять информацию о том, что новые антибиотики стали менее действенными, о том, что на такую-то бактерию, например, стоит действовать такими-то и такими-то антибиотиками, а не такими-то и такими-то. Таким образом, отказ от принятия новой системы, он вообще-то эффект аффектит всю планету, не просто жителей России, он аффектит всю планету, потому что этим отказом мы будем выращивать, делать свой вклад в выращивание антибиотикорезистентности. И вот это все. То есть если бы реальная проблема остановки перехода действительно заключалась в том, что нам не нравится, как они там с mental health разделом обошлись, то давайте бы просто перешли бы к МКБ-11, какой-то расширенный, измененный, придумали бы какой-нибудь МКБ-11 РФ, например, да, Russian Federation. Но нет. И раз они отказываются от такого хода, то скорее я склонна думать, что распиаренные проблемы, что, значит, не соответствуют традиционным ценностям, не соответствуют действительности. И настоящая проблема остановки перехода – это недостаток финансирования и неготовность государства это финансирование в эту сторону отправлять.
Я здесь очень сильно согласна с Аней. Это как раз то, что я тоже хотела сказать. Немножко тоже дополню по этому поводу. Саша, ты сказал, что ты не видел о том, что, значит, некоторые люди в России возмущались по поводу МКБ-11, когда она только появилась. В общем, я видела. То есть эти настроения...
Я просто плохо помню, уже было давно.
Ну да, ты старше. У тебя память хуже.
Да, именно так.
Что сейчас за эйджизм начался? Я просто вот как самый большой динозавр в этом чате сейчас я не протестую.
Это была шутка. Ну, в общем, в любом случае, я помню, что всегда существовала эта дискуссия о том, что нам не нравится конкретно раздел о mental health и sexual disorders, назовем это так. Я не помню точно, какая там формулировка, но это не disorder, по-моему. Sexual behavior. Расстройство сексуального поведения, как-то так по-русски. В общем, если тебе это не нравится, у нас есть уже прецедент. В Советском Союзе действовал МКБ-9. Во всех остальных частях МКБ-9 была как МКБ-9. Кроме, опять-таки, mental health, потому что в mental health у нас внезапно появлялась там вялотекущая шизофрения или сильно менялись формулировки, которые, ну, они были адаптированы, скажем так, к советским реалиям. То есть во всем остальном мире шизофрению диагностировали по другим критериям. Я могу даже сейчас цитату найти, сейчас я найду. Где-то
пока
это
Ира ищет, я просто быстро всем напомню, что вялотекущая шизофрения — это ровно то, что использовала карательная психиатрия в СССР для того, чтобы неугодных людей объявлять шизофрениками просто такими вялотекущими. И
да.
Как-нибудь их классно лечить какими-нибудь психотропными препаратами.
Да, то есть в МКБ-9... значит, в раздел о психическом расстройстве. Есть диагноз — латентная шизофрения. Значит, в оригинальной МКБ-9 написано, что для данного состояния не удалось дать общепринятого описания и не рекомендуется для общего использования. То есть там дальше есть еще более подробное описание, можете найти МКБ-9, почитать, в общем, или зайти на мой канал и там почитать. Ну, в общем, в переработанной версии написано, что совершенно другое определение, то есть совершенно другой текст. Это состояние эксцентричного или непоследовательного поведения с аффективными аномалиями. Нередко в клинической картине наличие неврозоподобных, психопатоподобных паранояльных расстройств. Указанные расстройства могут быть как постоянными, длительными, так и эпизодическими. И, собственно, дальше там идет, по-моему, чуть-чуть еще более подробное описание, но суть в том, что это совершенно другие слова. То есть ты просто взял одну классификацию и адаптировал ее. Поэтому в данном случае, с учетом того, что вся эта дискуссия, она не новая. Более того, она велась не только в России. То есть не только в России люди были недовольны переработкой конкретных разделов. То есть если по всяким соматическим заболеваниям, то есть по заболеваниям, которые связаны так или иначе с физическим состоянием человека, у всех все было более-менее ок, то есть все, в принципе, согласны, что давайте классифицировать, там, не знаю, ишемическую болезнь сердца именно так. Потому что, ну, ты не будешь спорить, там есть гистологические, физиологические доказательства какие-то. То с психическими расстройствами — это общая проблема с психическими расстройствами. Всегда она возникает. Там, с расстройствами сексуального поведения. Это же еще и табу в огромном количестве стран. Вы думаете, что в Катаре, что ли, очень сильно довольны МКБ-11? Я очень сильно сомневаюсь, что там нет недовольных. Или там в других странах. Я абсолютно уверена, что даже в развитых странах, в США, в Европе, как бы есть противники конкретных разделов, конкретных диагнозов. Просто сейчас эта история, она очень сильно начинает раскручиваться. И здесь, опять же говорю, я склонна согласиться с Аней.
Давайте я тоже соглашусь, и мы примем за истину, что этот аргумент рабочий, что действительно все эти разговоры про то, что «эх, там педофилию как-то оправдывают», или «там что-то с гендерным несоответствием, вот нам не нравится, нравилось, как было раньше», что это все пыль в глаза, которая призвана реальную причину скрыть, да, что действительно просто нет денег и нет воли министерства заниматься этим сложным, технологически сложным и дорогостоящим переходом. И приоритеты государства, мягко говоря, лежат в другой плоскости. И давайте тогда, приняв это
можно
уже
я
за
даже,
какую-то
знаешь,
действительно правду...
По поводу, вот мы приняли это за аксиому, я пример хочу привести очень... Короче, небольшое такое дополнение на примере совершенно другой базы, которая к этому не относится. Двух даже, можно? Мы просто таким образом уберем вообще вот любую привязку к любым психологическим состоянием и так далее, просто давайте вот посмотрим на чистейшую биологию без всякой политики. Значит, первый пример, который я хочу здесь привести, это сборка генома человека. Вообще-то сегодня существует суперсовременная новая сборка, называется она T2T, от теломера до теломеры, но эту сборку не использует на сегодня ни одна база данных, содержащая генетическую информацию о человеке, то есть о генах, кодировку генов. Более того, с 2014 года существует сборка генома, которая называется GRH38, с 2014, ей 10 лет, но лишь часть самых крупных баз данных генетических, то есть представьте, какие миллиарды денег крутятся во всех генетических проектах. И зная и имея все эти миллиарды денег, в том числе миллиарды денег в частных компаниях, таких как 23andMe и так далее, все эти деньги не помогают нам перевести большинство баз на GRH38. Они используют 37-ю версию, которая появилась буквально через некоторое время после публикации первого релиза генома человека. Не драфта, а релиза. То есть это буквально начало 2000-х. И если вот мы берем, например, какие-то суперкрупные базы данных, тот же самый там гномат и так далее, они лишь недавно перелезли на 38-ю версию, и то не все данные на это перевели. Берем второй пример, берем тоже чистейшую биологию. Есть такая база данных, это база данных Великобритании, по полмиллиона в ней находится, полмиллиона участников исследований, о которых собрана информация, рентгеновские снимки, анализы крови, анализы мочи, анализы кала, вся-вся-вся информация о том, каких когда-либо врачей они получали и так далее. Мы при помощи этих полмиллиона людей, там генетические их данные есть и так далее, огромное количество исследований делается на вот этих полмиллиона британцев, одна из крупнейших баз данных. Так вот, это вообще-то база данных частная. У нее есть там финансирование и частных инвесторов, и государственных инвесторов. Денег в ней до хрена. На чем работает база данных вот эта? Во-первых, на ICD-10 внезапно, потому что перевод всего лишь полумиллиона записей, даже при очень большом финансировании, это суперсложная процедура. И во-вторых, в UK Biobank тоже 37-я сборка до сих пор, хотя несмотря на все это огромное количество денег. Вот такой вот пример, в который ну никак mental health никакой не уложится и никак он там не мог никакого влияния иметь.
Давайте тогда, вот все это сказав и разобравшись с этими настоящими причинами, да, дельфих от ненастоящих, поговорим о том, как вообще получается, что что-то начинает считаться болезнью, а что-то считается нормой. Потому что, мне кажется, это достаточно ключевой момент в этих дебатах, который, да, может в большинстве случаев пыль в глаза, но вообще-то то, что будет включено в международную классификацию болезней, это важно, да, что мы считаем болезнью как таковой. И тут как-то важно понять, а кто вообще принимает это решение? Вот кто эти таинственные иллюминаты, значит, масонская ложа, да, которая собралась вместе и такая, теперь вот это болезнь. Есть у кого-то идея вообще, как это происходит?
Я себе прям представила вот это собрание. Давай, Аня, да.
Мне кажется, что если мы хотим про это говорить, в первую очередь мы должны определить понятие, что такое не болезнь, то есть норма.
О, и... подожди, это хорошая штука.
У нас
штука.
Есть
давай,
врач, да, у нас есть врач, мы можем его спросить.
Я плохой врач, но я помню, кстати, вот у меня были занятия по нормальной физиологии, это, наверное, второй курс или что-то такое, и я прям помню, что было очень много разговоров о том, что такое болезнь, что такое здоровье. И было очень важно, ну, по крайней мере, у меня сложилось ощущение, что преподавательнице было очень важно, чтобы мы уяснили для себя разницу и как-то ее запомнили. И те определения, которые я сейчас нам дам, они вот созвучны тому, что я помню. Вот, но это, по сути, все из, ну, вот там стандартное определение, которое в Википедии вы можете найти. Там, понятное дело, там множество ссылок на самые разные источники, но я просто оттуда возьму, потому что почему бы нет. Болезнь, ее определить довольно сложно вообще, поэтому лучше начать с того, что как бы противоположность, со здоровья. И здоровье определим мы так: это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов. Это определение, которое дает нам Всемирная организация здравоохранения. Просто я его из Википедии прочитал. Но определение действительно такое, и тут, смотрите, забавная штука происходит, да, что болезнь — это как бы противоположность здоровья, но при этом в определении здоровья оно так, такое сноское, как бы, да, что здоровье человека — это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов, что уже есть некоторая такая странная асимметрия между этими понятиями. А болезнь тогда определяется так: это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз. Как вот такое немножко странное определение, да, что здоровье — это не только отсутствие болезни, но и все вот эти штуки, а болезнь — это не норма.
Это как антитело и антиген. Что такое антитело? Это то, что нейтрализует антиген. Что такое антиген? Это то, что нейтрализуется антителом.
Давай я тоже попробую.
Да.
В общем, давайте теперь тоже я не то чтобы свое предложу определение нормы, а то определение нормы, которое мне вот, допустим, в каких-то источниках попадалось. Есть очень большая ошибка у людей здесь считать, что норма — это штука исключительно количественная, что типа если у нас есть общество, и в обществе 60% людей страдают ожирением, то мы просто начинаем считать ожирение нормой. И это определение нормы, которое очень широко бытует среди людей. У меня очень много было таких комментариев, которые писали, что типа, ага, раз вы тут, значит, столько людей тут с раз отозвались, значит, вы что, хотите сказать, что теперь раз это норма, а все остальные мы — это не норма. Но дело
расстройство аутического спектра.
Да, дело вот в чем. Помимо того, что это действительно количественная штука, если мы говорим, например, про показатели крови, да, когда мы говорим про анализ крови, например, то вот это понимание нормы, которое мне писали люди в комментариях, это действительно правильно. Есть референсные значения, которые были получены из того, что мы исследовали кучу-кучу-кучу людей, и, значит, посмотрели, что если это эти люди, которые классифицируют себя как здоровые в рамках исследуемого нами заболевания, то если у человека относится к этим референсным значениям, значит, у него значение в норме. Логично, просто замечательно. Проблема наступает в том, когда мы пытаемся классифицировать как норму или не норму что-то более сложное, чем простой количественный показатель, чем что-то типа анализа там, крови или кала или чего-то еще. Так вот, когда у нас возникает, что мы хотим понять, например, психическое состояние норма или не норма, условия жизни норма или не норма, кондиция тела человеческого, норма или не норма, мы должны ответить на два вопроса. Первый вопрос, он будет по-прежнему про статистику, достаточно ли часто это встречается в обществе, а вторая будет, аффектит ли это на человека. Если для человека это не портит качество жизни его самого, либо его окружающих, значит, это норма. Если это, допустим, статистически встречается часто, как мы говорили про общество, в котором 60% человек людей с ожирением, если в обществе это статистически встречается часто, но это состояние, которое мешает качеству жизни человека или его окружающих, значит, это уже не норма.
Я бы сказала еще, что у людей, скорее всего, очень часто понятие статистической нормы и понятие нормы медицинской и понятие нормы математической, они немножечко в кучку, потому что, как оказалось, разные термины, ну, то есть это совершенно разные термины, хотя они выражены одним и тем же словом. Это, наверное, очень сложно сразу распределить их там по разным категориям, потому что ты не сразу понимаешь, ну, потому что в медицине мы оперируем как нормой статистической, так и нормой в понятии норма медицинская. Но чаще всего, конечно, люди сталкиваются с нормой там, ну, в статистическом значении, что это нормально, там, не знаю, там, все так делают. Это значит, что это нормально. Но не обязательно, что если все так делают, это нормально. То есть норма, как сказала Аня, это то, что не приносит какого-то психического, физического, социального вреда тебе или твоим окружающим. Если ты не приносишь вреда окружающим, если ты не приносишь вреда себе, значит, ты в норме, условно говоря, для медицины. Статистически ты можешь быть не в норме. Статистически, я не знаю, у тебя может быть, там, не знаю, 6 пальцев на руке. Это не норма, если что. Ну, то есть, статистически это не норма. Но как бы, если у тебя 6 пальцев на руке, они тебе не мешают, у тебя нет никаких других проблем, ну и хорошо, ну и ладно, что тебе, ну что, вот что можно сделать с таким человеком, что ему палец отрезать? Нет, конечно.
Я поняла, кстати, какая у него может быть проблема у этого человека с 6 пальцами, и это влияет на его качество. Да. Я просто как человек, который безумно... Мне очень со стороны нравятся такие, знаете, носки бывают с раздельными пальчиками. А я вот человек, да, который не может носить такие носки, потому что у меня было нарушение в эмбриогенезе, генетически связанное, я получила от папы замечательную такую мутацию, я немножко русалка, что называется. Вот. И я, например, не могу носить носки с раздельными пальцами. Значит, это нарушает мое качество жизни, вызывает во мне зависть, которая не может быть удовлетворена.
Ну, добро пожаловать на хирургическое вмешательство.
Не, я не хочу хирургическое.
Это как раз иллюстрирует поинт, который я хочу подсветить, да, что если мы что-то называем не нормой, то это требует некоторого лечения, да. Если есть заболевание, значит, должно быть какое-то ему медицинское вмешательство соответствующее. Скажем, если мы человека, у которого 6 пальцев на руке, внезапно признаем, вот он не может носить перчатки, из-за этого у него социальные проблемы, значит, он нездоров, потому что он социально неблагополучен, да, ему руку никто жать не хочет, у него там лишний палец, это неприятно как-то людям, некомфортно становится, вот. Поэтому ему показана плановая операция, вот, пожалуйста, пройдите к хирургу, он, значит, вам этот палец, абсолютно функциональный работающий палец, но он его удалит. Да, чтобы вы, значит, перчатки смогли надеть и без проблем сжать руки другим людям.
Кстати, не удалить.
И это довольно...
Ну, в смысле, ну, не пойдет врач никакой на такое.
Я бы сказала, что тут очень...
Я рисую картину, как бы, чтобы поинт проиллюстрировать.
Я бы сказала, что тут, на самом деле, очень многое зависит еще и от желания самого пациента, потому что, ну, как бы, условно говоря, например, с Аниной ситуацией, я думаю, что какой-нибудь хирург-косметолог вполне способен решить проблему, то есть сделать так, чтобы Аня была готова носить носки с пальчиками. Но... Аня сама сказала, я не хочу. То есть здесь учитывается еще и желание самого пациента.
Подожди, мы сейчас так
если
провалимся.
Вдруг, если вдруг, допустим, у человека есть какое-то желание, там, не знаю, решить свою косметическую проблему, и он считает, что мне это не нравится, то есть мне чисто психологически это не нравится, там, не знаю, мне родинка моя не нравится, которая у меня над губой, она абсолютно нормальная, как бы никаких проблем у меня с ней не возникает, то есть от нее не будет никакой меланомы, ничего, но вот она мне не нравится. Можно решить эту проблему, если она вызывает какой-то действительно психологический дискомфорт. Но это не обязательно, что это прям вот какая-то супер физическая патология. Это может быть психологическая патология, которая доставляет дискомфорт.
Мы сейчас себя немножко загнали этим в какую-то такую сторону, в которой придет сейчас человек в комментарии и скажет: ага, вы сейчас говорите такие штуки, если вот в ваши штуки укладываться, то можно сказать, что если есть, значит, педофил, и он считает, что его все устраивает, то и имеет право не принимать, значит, никаких лекарств и не испытывать никакого лечения. Типа что, мы тогда это нормой, что ли, назовем? Мы сейчас немножко в этой ловушке.
Я бы спросила, что человек подразумевает под педофилией, потому что, ну, как бы, если человек... Тут очень важно понять, как бы педофил, он по определению вредит другим людям. То есть,
это по определению из МКБ-11, да, кстати. Да. По определению из МКБ-10 не обязательно.
Вот.
Дело в том, что как бы педофилия, она проявляется в нездоровом желании человека причинить вред заведомо уязвимому другому маленькому человеку, то есть человеку, который от него зависит каким-то образом, потому что любые маленькие дети, они по определению зависимы от взрослых, которые окружают их. Соответственно, мы утыкаемся во вторую часть определения. Норма — это то, что не мешает тебе и окружающим. Если ты не мешаешь окружающим, но при этом не мешаешь себе, как бы это все еще не норма. То есть ты мешаешь окружающим. Это значит, что с тобой что-то нужно сделать. Там, не знаю, человек убивает другого человека. Давайте другой пример приведем. Человек убивает другого человека. Себе он, может, и не мешает. Но как-то мы все равно пытаемся его ограничить в правах на какое-то время и попытаться, может, его перевоспитать, вразумить, не знаю, что-то с ним сделать, чтобы он так больше не делал. Или если он, ну, совсем неисправимый, мы его запираем, и, в общем, живет он там где-то там запертым.
Следующий аргумент от адвоката дьявола. А если, например, общество считает, что ты их чем-то этим оскорбляешь и нарушаешь, значит, их комфорт существования и наносишь им вред? Например, вот у меня синие волосы. Некоторая часть общества из города Кемерово, в котором я раньше когда-то жила, считала, что я оскорбляю их своим существованием. И, например, они могли подойти на улицу и это все прекрасно высказать. Или есть вот, например, девушка ходит в платье, и есть какая-то часть общества, которая считает, что, значит, она длиной своей юбки оскорбляет их прекрасные взгляды и их существование. Что же мы тогда делаем?
Ну,
Я позволю отвечу на этот вопрос и на предыдущую ремарку. Я думаю, мы здесь упираемся в очень интересную штуку, ну, в общем, как всегда, в корабль Тесея, да, что на самом деле сказать, где здоровье, а где болезнь, нельзя, потому что и то, и другое — это исключительно социальный конструкт, который к реальности имеет достаточно опосредованное отношение. Да, Ира вот только что приводила в пример, что вот если общество считает, да, что ну, ты как-то сильно мешаешь, то можно сказать, что это как бы болезнь. Да, там в случае с какой-нибудь педофилией или убийством, например, да, или еще чем-нибудь таким. Но точно так же можно довести до абсурда и сказать, ну, у тебя 6 пальцев на руке, блин, с тобой руки жать неприятно, значит, ну, пройдите на операцию, вот плановый, да, по ОМС как бы можно сделать, что-то не сделаешь. И получается, что здесь такая странная граница очень зыбкая, да, между тем, что есть болезнь, что есть здоровье. И я думаю, что эта граница имеет тенденцию к еще большему размытию в последнее время. И я хочу вот сюда наш разговор сейчас немножко направить, да, потому что мы вокруг этой проблемы демаркационной линии можем долго плясать, мы ее не проведем сейчас никак, я думаю. Но то, что эта линия становится, не знаю, каким-то такой нейтральной землей, если угодно, да, зоной отчуждения, а не просто какой-то тонкой линией, мне кажется, достаточно очевидно. Я попробую сейчас привести аргумент в пользу именно такого взгляда. У меня есть ощущение, что в целом с населением планеты Земля, ну, я сейчас про западное общество буду говорить, происходит некоторая такая оверпатологизация, и что мы склонны считать болезнью те вещи, которые раньше люди болезнью не считали. И склонны лечить те вещи, которые раньше считалось лечение не требуют. Многие из этих вещей, они завязаны на старение. Да, сейчас некоторые замечательные популяризаторы, которых я не буду называть по фамилии, но которых я не очень люблю, честно говоря, ходят и рассказывают, что вот старение — это болезнь, да, что стареть вообще не обязательно, что смерть тоже можно вылечить и все такое. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что мы вот, например, смотрим на человека, который стареет, у него, допустим, кости естественным образом становятся более хрупкими. Да, просто потому что человек постарел. Мы такие, ну, блин, хрупкие кости — это плохо, давай мы его в больницу положим, препарат кальция ему дадим, еще какое-нибудь вмешательство совершим в него. Может быть, там, начнем кости ему как-то укреплять, не знаю, внешними какими-нибудь штуками. Придумаем еще как-нибудь, как справиться с этим состоянием. Или, допустим, человеку 85, и у него, значит, обнаруживают какой-нибудь рак. С людьми в 85 такое случается, ну, с завидной регулярностью. И в целом, если бы мы этого человека с остеопорозом не положили в больницу и не начали его сканировать, мы бы этот рак не нашли никогда. И он бы счастливо умер в своей постели, скажем, в возрасте 89 или там 87 лет. От рака или еще от чего. А некоторые раки, в принципе, могут никак себя не проявить, даже в старости. Да, ну, в смысле, ни с какой патологией не быть. И из-за того, что мы это все найдем, мы человека начнем лечить, а из-за того, что мы его лечим, ему станет хуже, а не лучше. Да, как в одной известной фразе из одной известной видеоигры Warcraft 3, кто помнит, там был такой юнит, лекарь. Да, если на него долго кликать, он так много разных фраз красиво говорит, и одна из фраз звучит так. Ну что, будем лечить или пусть живет? И мне кажется, что вот это вот будем лечить или пусть живет очень хорошо иллюстрирует многие проблемы, которые есть вот с этой демаркационной линией между здоровьем и болезнью. Да, потому что можно сказать, что давай будем его лечить, и человеку от этого будет хуже, он будет жить в больнице буквально. Или можно сказать, пусть живет, в том смысле, что ну пусть идет себе спокойно и живет то, что ему отпущено. И да, конечно, он будет страдать, но, блин, вообще-то жизнь человека сопряжена со страданиями и заканчивается она смертью, как бы нам не хотелось.
Какой ты иначе. Добрый.
И
слушай, какой ты добрый.
Прости, Аня, у тебя опять что-то с
наушниками. У тебя опять что-то с наушниками, да. Пока Аня переподключается. Я хотела сказать, что очень хорошо, что ты сказал в начале, что мы всегда упираемся вот в эту проблему, что нельзя четко отделить норму от здоровья, потому что первая моя реакция, как человека, который очень тесно вовлечен вот во всю эту психиатрическую тусовку, это то, что, ага, значит, если мы говорим такое, если мы говорим о том, что действительно у нас какая-то оверпатологизация происходит в западном обществе, ну вот, собственно, не было вот у нас 50 лет назад ваших расов, расстройства аутистического спектра, не было ваших аутизмов, не надо их и лечить, не надо их и диагностировать. Собственно, хотелось бы послушать твой ответ на подобный комментарий.
Я еще из ДВГ
добавлю. Не только же я должна отвечать.
У меня звук исправился?
Да.
Я добавлю к твоему вопросу к Саше отправленному, будем топить вместе. Саша, еще из ДВГ тебя добавляю. Вот у меня, например, в детстве брат испытывал огромные проблемы с обучением, и сегодня можно легко понять, что у него просто было из ДВГ, которое у него есть сейчас, ну, в взрослом возрасте, он научился его своим поведением там компенсировать и построил себе совершенно прекрасную и успешную жизнь. Но если бы он был, ну, в детстве получал лечение от СДВГ, возможно, его качество жизни в детстве было бы сильно выше.
Это все легитимные претензии, как бы, к тому, что я говорю. Я думаю, что эти примеры лишь подсвечивают то, насколько это сложная проблема. И подсвечивают то, что здесь все не так прямолинейно, как нам бы хотелось. Нельзя, к сожалению, взять и объявить все на свете болезнью, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Но и делать обратное тоже плохо, да, и говорить, что ну все нормально. Типа, что вы там придумали себе какие-то депрессии? Вот мы никогда никаким психологом не ходили и, смотрите, нормально выросли. Да, ты смотришь и думаешь, ну нет, да, вам бы, конечно, походить. Это понятно, что есть вещи, которые действительно стоило бы считать болезнью, это полезно, да, и это может быть для человека сопряжено с определенными улучшениями его качества жизни, потому что если мы его полечим, внезапно ему станет легче. И, естественно, такое есть, и за примерами далеко ходить не надо, вы вот тут уже набросали несколько. Но как существуют эти примеры, так существуют и контрпримеры, да, часть из них я уже тоже приводил, что есть и ситуации, когда лучше бы мы это считали нормой или, ну, условно, здоровьем, да, потому что, как известно, нет здоровых, есть недообследованы. И не стоит в эту сторону уходить. Да? И я думаю, что сейчас баланс, он, конечно, вот в сторону второго, чем в сторону первого, что мы как будто бы, блин, что бы еще такого полечить? Да? И тут я вброшу еще один аргумент. Ну, или даже не аргумент, скорее, наблюдение. Почему так происходит, да, некоторое объяснение. Связано он с тем, что если у нас есть болезнь, то есть денежки. Да, и это определенно, ну, кому-то выгодно, потому что если что-то определяется как болезнь, то внезапно появляются специалисты, которые это лечат, появляются лекарства, которые кто-то разрабатывает, появляется целый рыночек, да, который как-то вот регулирует все вот эти вот отношения между людьми, которые болеют, и теми, кто делает так, чтобы они болели меньше.
Только надо не путать тут лекарства, которые как бы лекарства тестированы и так далее, со всякими БАДами, которые от всего чего угодно можно придумать.
Тут много граней, да, это правда, есть и то, и другое, но и то, и другое правда в этом смысле, что и те лекарства, которые настоящие лекарства, да, если бы не было болезни, мы бы ее не определяли как болезнь, то этих лекарств бы тоже не было, хоть они и работают против того состояния, которое мы назвали болезнью, да, вот тут какая-то такая сложная, немножко зыбкая философская почва в плане того, что на самом деле онтологически существует, а что на самом деле не существует, и просто плод нашего какого-то такого коллективного фантазирования, да, в нормальном плане фантазирования, в смысле, что вот мы что-то нафантазировали, вот что-то чем-то назвали. Я думаю, что это просто действительно подчеркивает, насколько эта проблема сложна и насколько нам важна вот подобная дискуссия, которую мы ведем сейчас на таком более широком общественном уровне в плане того, что считать болезнью, что считать нормой, потому что без этой дискуссии будет, ну, не то что хаос, а скорее...
Недопонимание.
Я думаю, что будут просто преследовать те интересы, те группы, которые хотят их преследовать уже сейчас, но без вот этого вот общественного надзора, да. Ну, если, скажем, обратиться вот к той же штуке, которая произошла с российским Минздравом и новой классификацией болезней, да, 11-й редакции, что вот им как бы якобы не понравилось вот то, что там теперь нету, как это называлось, трансгендеризм, да, или трансгендерность.
Трансгендерность, по-моему.
А теперь, значит, это гендерная...
Дисфория.
Дисфория или как?
Да, гендерная дисфория.
Вот, да, и что им, значит, это не понравилось. Ну, тут стоит вспомнить, да, что, ну, вообще есть как бы специалисты, которые вот... То есть структура, да, которая занимается подобным диагнозом, например, в России, да, и у них есть определенные практики. И эти практики связаны на определенные там денежные потоки, на субсидирование, на финансирование государственное, на... Ну, то есть это целая выстроенная система, да. И понятно, что эта система некоторым образом противодействует каким-то изменениям, которые в нее хотят внести извне, и может объяснять совершенно разными способами. И то же самое может в обратную сторону работать, да, когда какой-то диагноз хотят ввести, но кому-то по каким-то причинам выгоднее, чтобы его не было. Да, ну, скажем, если государство внезапно сталкивается с тем, что у него на его территории есть определенное количество граждан, которые болеют какой-то редкой штукой, которая требует какого-то редкого, очень дорогого лечения, если эта редкая штука существует в классификации болезней, которую мы используем, то мы как бы берем на себя обязанность какое-то лечение предоставить. Да? Множество громких случаев бывало... Я сейчас даже не вспомню конкретно какие, но они постоянно происходят, да, что какой-нибудь родитель, значит, где-то там протестует по поводу того, чтобы его ребенку дали лекарство от той редкой болезни, которая у него есть, потому что никто, конечно, признавать не хочет, что это именно это, чтобы не быть должным, да, как-то обеспечивать лекарство, потому что, опять же, денег нет. И понятно, что вот эти ситуации, да, они повсюду, и вся вот эта штука про здоровье и патологию, она наполнена вот этими... ну, определенными кейсами, да, про какие-то определенные состояния. И просто нам бы это все решать коллективно, на каком-то более таком глобальном уровне, что ли. Здорово, что есть Международная организация здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения. Ее просто редко слушают, и инфорсить она ничего не может, потому что у нее нет войска.
Да, кстати, многие понимают ее роль очень неправильно. Поэтому вот, когда, например, была пандемия там ковида, очень многие обвиняли ВОЗ в том, что вот ВОЗ допустила, ВОЗ не стоит слушать. Тоже прям часть комментариев, которая была у меня к видео про МКБ, была в том, что что это вы здесь, значит, нам на ВОЗ со своими кодами ссылаетесь? ВОЗ себя полностью, значит, не оправдала во времена пандемии, и после этого им вообще нельзя верить. Но вообще-то дело в том, что люди очень неправильно понимают роль ВОЗ в том числе. ВОЗ не может регламентировать на кого-то так, чтобы это люди делали. ВОЗ может изучать, исследовать, давать рекомендации, следовать или не следовать этим рекомендациям, решает для себя уже каждое правительство отдельно.
Ира, ты что-то хочешь дополнить еще к нашим...
Я хотела что-то дополнить, но я забыла, что, пока ты долго говорил.
А старенькая самая, между прочим, среди вас я. Вот-вот-вот. Возвращаясь к теме эйджизма.
Я думаю, что на этой ноте мы будем переходить к послекасту, если никто не против. Да, давайте еще какие-то вещи обсудим в закрытой части для спонсоров, патронов, тем, кто дает деньги на выпуск этого подкаста. Ребят, спасибо большое всем, кто помогает, заходит по ссылкам на спонсоры на Patreon и подписывается. На любой уровень можно подписаться и получить доступ вот к расширенным версиям эпизодов. Мы там еще с гостями обычно до получаса это может длиться, а то и дольше, обсуждаем те темы, которые не успели в основной части или вообще что-то другое. Это всегда, ну как, это такой более неформальный разговор, что ли, иногда даже с не очень цензурными словами бывает такое. Так что если вам хочется побольше подкаста «Критмыш», если вы все уже послушали и хотите любимый выпуск, например, переслушать в расширенной его версии, тоже можно сделать, можно зайти по ссылкам, подписаться и получить доступ ко всему архиву за все годы записанных после кастов, там это все есть. Так что спасибо еще раз и спасибо моим гостям сегодняшним, Ире Баде, биологу и автору телеграм-канала Dart Biology, который я преступно не упомянул в самом начале. Ира, спасибо большое, что пришла.
Спасибо большое.
И Анна Иванова, ее проект LabMouse, тоже можно подписаться везде, где можно подписаться. Все эти ссылки остались внизу в комментариях, так что подписывайтесь, и можно посмотреть ролики в ТикТоке, которые Аня сделала вот по поводу МКБ тоже. Аня, спасибо тебе большое, что
пришла. Спасибо, тебе тоже. Сейчас будем про ChatGPT говорить, мне прям вот надо обсудить это.
Про ChatGPT точно, да, точно будем про ChatGPT.
Проспонсируйте нас, наконец, проспонсируйте.
Спасибо, что были с нами, и до встречи через неделю. Пока.
Всем пока.
Пока-пока. Так вот. вот, ChatGPT, это просто меня супер мучающий вопрос. Мы тут на самом деле, вообще изначально мой поинт говорить публично про ICT-11 был больше про то, как у нас меняется структура того, как мы теперь делаем медицинские исследования, и для них мы применяем ChatGPT, и все больше и больше его применяем. Но прежде чем я про это пошла делать какие-то там ролики, я пошла к своим двум коллегам.
Ты пропала.
Блин, сейчас.
И появилась обратно, нормально, все хорошо.
Нормально, окей. Да. Вот, и, короче, прежде чем про это что-то сделать публично, я пошла к двум своим коллегам и выложила им свои поинты. И дальше у нас состоялась прямо супер горячая дискуссия. Сейчас я вам расскажу про это, если вы не против. История вот в чем. Как, собственно, как специалист по анализу данных, я на самом деле не столько специалист прям по анализу, сколько я чуть более...